Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» мы снова встречаемся с Иветтой. Я подумал, что это имеет смысл, потому что Иветта уже несколько дней назад перешла на другую работу.
Две недели
на новом месте. И я думаю, что если мы ее сейчас не спросим, то первые впечатления станут вторыми, третьими и десятыми, и мы так никогда и не узнаем настоящих первых впечатлений.
Правда жизни пропадет, свежесть пропадет.
Давай так, сколько ты пробыла на первом месте работы?
На первом месте работы я пробыла, чтобы не дать соврать, 1 год и, по-моему, 3 недели.
Значит, ты год и 3 недели работала на, скажем, скромную денежку.
Ну, достаточно скромную денежку в хорошем коллективе.
В очень хорошем коллективе. Да. Ты чему-то научилась за год?
Да, многому. То есть, по крайней мере, в нетворке, в серверах, в utility package, то, что раньше для меня вообще был дремучий лес, я сразу же поставила себя на высоту и на соответствующее положение в новой работе. Потому что в первый день, когда я пришла, мне выдали лаптоп, сказали: вы не волнуйтесь, сейчас придет айтишник, вам все поставит. Я говорю: зачем? Я сама все сделала. Они говорят: как? Вы действительно можете?
Я удалось.
Говорю, удалось, да.
Хорошо. Значит, итак, ты поняла как бы немножко там в сетях, конфигурация, да, сервера. С точки зрения, допустим, кодирования, ты продвинулась в языке программирования, может быть, автоматизация?
Нет. И на данном этапе это совершенно как бы мне не мешает. Я не чувствую себя ущемленной. То есть в моей новой работе пока этот багаж мне не нужен. И, то есть когда он наступит, момент X, и он мне пригодится, тогда я начну разворачиваться срочно, то есть что-то учить
вот
и делать.
Скажи, пожалуйста, ты работу как искала? То есть это как-то кулуарно произошло, или ты была на рынке полномасштабно?
Это как бы еще одна история жизни, достаточно анекдотичная, но, честно говоря, для меня это внутренне духовная, то есть достаточно высокая история. Дело в том, что я уже давно верю в материализацию мысли. То есть есть такое понятие, как трансферинг реальности, когда ты, в принципе, себе что-то начинаешь думать в одном направлении, концентрировать свои мысли, идеи и превращать их из фантазии в мечту. То, что, о чем уже Михаил, я думаю, что он говорил в каком-то из своих видео. И то есть для меня это была как бы интеллектуальная работа мысли о том, чтобы начать поиск новой работы. На самом деле я поставила свое резюме на dice.com в феврале месяце, и периодически мне какие-то рекрутеры звонили, причем в тот момент, когда я решила, что мне пора искать новую работу, это случилось в сентябре месяце, звонки участились. То есть я не знаю, с чем это связано, с сезоном или просто действительно мысли, с работой мысли, но так как мы все контрактники моей прошлой организации, то есть все как бы очень направлены, целенаправленно, в интенсивном темпе ищут работу, проходят минимум 1-2 интервью в неделю, там постоянные звонки, постоянное обсуждение этой темы. Я была именно всегда в таком расслабленном состоянии, все время мне называли стрекозой, которая пропоет лето красное и будет вообще переживать зимой, что ей нечего и делать, и не на что жить. Вот, но то есть именно так, чтобы я активно искала работу, я не искала. Но я для себя решила, что я хочу и как я хочу, и какое я себе точно представила, каким должно быть мое следующее место работы.
Так ты что расскажи, что
да, ну, что я хочу заниматься направлением локализации. То есть это специальное направление тестирования, где мы концентрируемся на тестировании продукта или софта на определенных языках. То есть у меня, допустим, есть 4 языка, на которых я могу тестировать. Потом я для себя решила, что я хочу, так сказать, изменить, и следующая компания должна обязательно работать с мобильными аппликациями или mobile devices, такими там, как смартфоны или там tabs и так далее. Вот. И то есть в разговорах с Михаилом, то есть мы когда обсуждали, то есть наши школьные проблемы и темы, то есть постоянно всплывало, что вот я бы тебе дал больше часов, но у тебя же нет опыта, у тебя же нет постоянного общения, то есть с мобильными девайсами, то есть как ты будешь преподавать этот предмет?
Подожди, минуточку, а тебе важно именно, чтобы быть преподавателем, тебе важно быть вот выходить на аудиторию?
Нет, то есть, но дело в том, что преподавание в вашей школе я воспринимаю это как хобби, то есть это мое любимое занятие. То есть у каждого там, у кого-то есть спорт, у кого-то там, я не знаю, ходит по театрам, музеям, это мне нравится преподавать, но это я не считаю, что это дело моей жизни, что я должна просто полностью переквалифицироваться. Мне нравится тестирование тоже. Вот, то есть, ну, мне нравится атмосфера в школе, мне нравится, когда я вижу результат, когда ребята говорят, елки-палки, помогло, или начинают мне писать дополнительные имейлы, там, вот у меня компания такая-то, подготовьте к интервью. То есть, меня это заводит, то есть, хорошо, это какое-то развлечение.
Итак, тебе хотелось, чтобы это было связано с тестированием мобильных приложений?
Абсолютно. Так. То есть, я себе просто четко обозначила рамки, какую компанию я себе хочу. Я говорила об этом.
По деньгам ты обозначила
ребят,
рамки?
Да, обозначила. То есть, я представляла, какой мне нужен прожиточный минимум. Я к нему не дошла во второй компании, но я знаю, что теперь, после этой, то есть после того, как мой полугодовой контракт с этой компанией закончится, я думаю, что следующий прыжок даже будет больше того, чего я ожидала.
А я тебе скажу, вот как бы в моей интерпретации, ты потому и не получаешь сейчас столько, сколько должна была бы получать, что ты шла с низкой ступеньки. Если бы ты в течение года, да, два раза это сделал, ты бы сейчас уже получал бы на 30-40% больше. Вот нельзя сидеть долго на низком старте.
Я абсолютно это понимаю, и именно поэтому, то есть, я и согласилась. Ну, то есть, скажем так, с того момента, что между первой и второй работой моя зарплата увеличилась больше, чем на 30%. То есть, я считаю, что за год это неплохо, скакануть на 30% повышения зарплаты.
А что для тебя прожиточный минимум? Вот сколько тебе надо, чтобы сказать... Вот мне достаточно.
Ну, я девушка.
Нет, достаточно. Или, скажем так, меньше мне нельзя.
Меньше мне нельзя в матери-одиночке с ребенком в такой местности, как Силикон-Вали. Я считаю, что прожиточный минимум, чтобы нормально жить, а не существовать, да. Должен быть $32 в час.
Ой, да. Не 32,50, допустим.
Нет. $32 в час, да.
Ну, это скромненько тоже.
Скромненько. То есть, но я говорю, то есть это нормально, чтобы жить. Угу. Вот, учитывая того, что хотя бы раз в год надо съездить с ребенком в Диснейленд или в Круз.
Там. То есть надоел американский солдат?
Нет, американский солдат там вообще не фигурирует в этой истории, извините.
Ну да, то есть ты как бы, окей.
Так, не надо в эту сторону отклоняться. Хорошо. Короче, разговор шел про то, что история как в нашей жизни, то есть мы вот себе что-то планируем, то есть мы имеем сначала фантазии, которые... или остаются фантазиями, или перерастают действительно в мечту, и эта мечта становится реальностью. То есть вот в моем случае, следуя шаг за шагом, именно фантазия превратилась в упорную мечту, и мечта буквально вот в течение недели жизнь развернула так и повернула, что я получила и работу, о которой мечтала, просто один в один. То есть я пропустила пункт, меня Михаил опять сбил, что... Мы разговаривали с ребятами, то есть где можно найти такую работу в принципе, чтобы работать и с языками, в то же время, чтобы все было связано с мобильными application. И то есть вообще, что, как такая компания в принципе может существовать, что это может быть за компания. Вот, мы решили, что, такие, что больше всего возможностей у меня, то есть такую компанию найти в стартап. То есть компания, которая буквально создалась 2-3 года назад, расширяется, вот, прогрессирует, и то есть они с удовольствием берут новых специалистов и так далее. В общем, когда все это вот едино, все эти разговоры сошлись, дело было в пятницу за нашим обеденным, так сказать, перерывом, когда каждый рассказывал, обсуждал очередное неудачное интервью, как оно все вышло и как оно не вышло в очередной раз, и вообще, что голяк, и вообще, что маркет плохой, и что все плохо, и все закончилось тем, ну а ты-то ищешь работу? Я говорю, да нет, вроде как, у меня тут сейчас 4 проекта надо закончить. Они вот, ну, елки-моталки, вот ты такая вот, никогда ничего не сделаешь, не делаешь шаг вперед. Я говорю, я все время двигаюсь вперед, просто это не очень заметно, это у каждого по-разному происходит. В результате, через час после всех этих разговоров раздался звонок, и женщина такая приветливая сказала, женщина, я нашла ваше резюме на Дайсе. Я говорю, боже мой, и вы меня ради бога простите, но у меня сейчас нет времени разговаривать. Она говорит, а вы не разговаривайте, я вам все скажу, а вы только слушайте. Я говорю, а ну, это другой разговор, тогда продолжайте, пожалуйста. Она мне 10 минут просто соловьем разливалась, какая у них классная компания, как все здорово. Естественно, в эти же 10 минут я открыла интернет, посмотрела, насколько здоровская компания действительно. И, в общем-то, то есть, то, что она говорила, и то, что я увидела веб-сайт, как бы меня сразу зажгло. Я говорю, слушайте, действительно, это же класс. И вы стартап, и вы работаете с 10 языками, и у вас одни mobile application, и вы работаете с девайсами, и со всеми программами, которые я хочу.
И вы, я знаю, что я хочу. Я понимаю, что разные люди смотрят. И когда ты говоришь с 10 языками, они могут подумать, что там речь идет там C, там C++, Ruby, Java, PHP.
Имеется в виду просто как бы языки. Ну, то есть понятно, что
человеческие.
У меня. Да, человеческие языки. То есть понятно, что русские, немецкие, то есть у меня как бы родные, то есть еще английские на высоте. Вот, помимо этого, то есть в своей прошлой компании я тестировала на польском, датском, то есть там еще подошел итальянский. Испанский вариант.
То есть ты как-то освоилась немножко?
Ну, то есть, ну как, даже если не знаешь языка, ну, то есть представляешь основу, то есть германских языков, она, в принципе, одинаковая, структуру предложения, и, то есть, аппликация, ты же видишь, ты же ее все время туда-сюда переключаешь с английского на немецкий или там на русский, то есть ты уже понимаешь, какое слово должно быть. Для этого есть еще там 3-4 словаря, или ты смотришь какие-то там стандарты, допустим, если это связано аппликация с Adobe, ну, так посмотри, что в Adobe на этом языке уже переведено, как оно выглядит. То есть всегда можно изловчиться. То есть это просто как бы навыки такие. То есть
все-таки надо какие-то языки знать, а остальные.
То есть надо знать хорошо, да, там как бы вот фундаментально 1, 2, 3.
Возвращаемся к разговору.
Хорошо, к разговору. Да, разговор с женщиной. То есть я ее, то есть как бы. Понятно, что у меня всегда в душе танец веснянки, то есть у меня всегда энергия в голосе. Она говорит, слушай, ты мне нравишься, может быть, ты придешь на интервью. Я говорю, ну не знаю, у меня так много работы. Она говорит, ну пожалуйста, ну приходи в понедельник, ну что тебе стоит, ну там на полчаса просто посмотришь, как мы работаем, что мы делаем. Я говорю, ну ладно. Я даже, то есть не то, чтобы я не готовилась, нет, то есть так сказка не делается. То есть, естественно, после того, как я в легкую сказала, да, конечно, господи, ладно, приду на интервью, я в субботу-воскресенье провела просто за компьютером, перелопатив кучу материала, что вообще могут спрашивать по теме. Вот, то есть, если меня вдруг спросят, естественно, то есть, там насобирала кучу, то есть, прочитала там, я не знаю, 100 страниц текста, вот, пришла не то, что подготовлена, а как бы переподготовленная к интервью. И все это было очень такой расслабленной атмосфере, вот, когда ты чувствуешь, что не то, что там тебе сильно нужна эта работа, а ты вот понимаешь, что люди, ты нужна этому коллективу. То есть они уже к тебе расположены изначально, просто по твоему голосу. То есть я пришла в 10 часов дня, в смысле утра, в 12 дня со мной подписали договор. При этом я сказала, ребята, а вы как бы в сознании, то есть всего 2 часа прошло, и вы уже точно хотите со мной подписать договор. Он говорит, мы просто боимся, что если ты уйдешь, ты можешь не вернуться. Я говорю, ну я же вам дала слово. Он говорит, нет, ты
знаешь,
подпиши.
В моей концепции, вот этой вот эзотерической, значит, я, скажу так, как только у тебя сигнал сформулировался в голове, потому что он у тебя не был четко сформулирован, но когда ты хочу чего-то большого и чистого, понимаешь, вдруг у тебя слон приходит.
Вот, значит, не дай бог еще.
Да, или не дай, мы даже не будем об этом. Вот, так вот, как только сигнал, как только идея сформулировалась, сигнал пошел, и тут же был ответ. Ты просто на самом деле сигнал не посылала.
Еще... Или я его посылала как бы слишком
рассеянный,
да.
Теперь еще я хочу вот прокомментировать. На самом деле меня это немножко зацепило, когда ты стал говорить, что вот они там ходят на интервью. И там, значит, несколько моментов. Первое, интервью неудачное. Угу. Второе, они сидят и в негативном ключе обсуждают рынок. То есть не себя, нет. Рынок плохой, то есть бумирующий рынок недостаточно хорош, понимаешь? Но я как-то смотрел какую-то передачу, и там консервативный какой-то обозреватель был, и он говорит, я для примера, для аналогии просто, значит, он говорит, я вот, не то чтобы я против либералов, говорит он, но почему, говорит, как только либерал, так обязательно наркотики и гомосексуализм. Вот, он говорит, не бывает либерал сам по себе, в комплексе в таком идет. Ну, я думаю, это немножко утрировано, но... Постой, я к нашему комплексу перехожу. Когда человек работает за копейки, у него внутри гнильца, слабина у него внутри. Бывают исключения, но в целом...
Неудовлетворенность.
Постой, ты не понимаешь.
Ну, хорошо.
Он верит, что ему больше не положено. Он сомневается, что ему больше положено. Он как бы идет на рынок, но он идет с мыслью о том, мне цена $20 в час. И ему говорит, сколько ты хочешь? Он не скажет 38, он скажет 25. И 25 он до потолка прыгает, понимаешь? Потому что какой рост колоссальный. Он внутри слаб. Когда он внутри слаб, у него все проблемы. Первое, он не проходит хорошо интервью. Он, может быть, знает что-то. Но человек, который внутри слаб, не может интервью пройти, потому что думает, нафиг нужно вот это, понимаешь? И это целый комплекс. Вот я просто хочу обратить внимание на это, потому что оно у тебя прошло в разговоре. А это целый комплекс. И они ходят, эти люди, и они всем рассказывают, как плохо, какой плохой рынок, какая плохая экономика, нет работы, нет того, нет всего. И все это результат того, что у них внутри слабина. Понимаешь? слабина. И они прячутся как в ракушку. И они говорят, все плохо, сейчас зароемся, как премудрый пескарь, вот у Салтыкова Щедрина, понимаешь, сказки, вот он раз и зарылся, и все.
Ну, я могу сказать в защиту, потому что я не говорю, что они все мои лучшие друзья, но они хорошие люди.
Ты, конечно, хорошие, да, кто же говорит.
То есть у каждого у нас есть какие-то слабости и, то есть, неуверенности в себе. Вот. Но самое смешное, что то, есть, вот, то, что случилось со мной, их всех как бы подняло и вдохновило на самом деле.
Если они тебя спросят, Ивета, как у тебя получилось? Ты им скажи, я посмотрела видео Михаила, как выйти из комфорт-зоны.
Да, я посмотрела. Не, на самом деле все было очень... Мне было смешно. То есть настолько... Ну, представьте себе, вот CEO моей компании новой, он индус. И вот, то есть, интервью у меня, то есть, после того, как я прошла интервью с менеджером, с HR, с отделом кадров, то есть это как бы было на ура и очень легко. Вот, я сразу менеджеру сказала, вы не волнуйтесь, я, конечно, с виду очень громко и шумно, но на самом деле менеджером я быть не хочу, не собираюсь, я очень люблю просто жить. Поэтому, так сказать, ни на какие позиции более высокие, чем просто тестером, я не хочу и не вижу себя там в следующие 2-3 года. Она говорит, почему?
Коварно.
Потому что, то есть, я же не хочу, чтобы она подумала про меня плохо. На самом деле, то есть, все действительно, наша профессия настолько глубокая, и то есть можно развиваться настолько в разных направлениях, и столько всего нового происходит каждые буквально пару месяцев, что не имеет смысла там вот.
Немножко переключилось какое-то направление.
Да. Короче, давайте вернемся к нашему.
Я заканчиваю.
По поводу новой компании. То есть с первого вот моего шага в эту компанию, вовнутрь этого здания, я поняла, что это вот мои люди, что да, у меня там половина компании индусов, и как бы, знаешь, то есть это не мой менталитет, то есть я понимаю, что там у русских только 2 человека, и мы даже по-русски не разговариваем.
А наши ребята из школы?
Наши ребята из школы, мы все в городе. Даже японский тестер, женщина тоже из Портновской школы. Вот. То есть свои люди в городе. Но дело не в этом, дело в том, что то есть сама атмосфера... я не знаю, раскрепощенности, и то есть я поняла, что это легко, что вот это мое. И когда CEO сказал, я человек прямой, я задам тебе 2 вопроса, если ты на них хорошо ответишь, я тебе сразу скажу, будешь ты у нас работать или нет.
Прям как в сказке.
Да, а я про себя подумала, там, индус и прямой, ну да, рассказывай, сейчас что-нибудь начнет там юлить, заваливать какими-нибудь каверзными вопросами. И он меня спросил вопрос первый, который я, в принципе, рассказываю на уроке сама, то есть студентам, и мне было смешно, я говорю, господи.
Ну, что спросил?
А он спросил, какая разница, то есть в тестировании web application и mobile application, какая из них действительно, то есть более серьезная, глубокая в тестировании, требует больше времени, ресурсов и так далее. Вот, и мне было очень смешно, потому что этот вопрос, то есть который я разбираю просто по полочкам в течение уже 5 месяцев, я говорю, ну... Мужчина, вы попали. Сейчас я вам прочитаю лекцию. И я, то есть он меня остановил на половине этого вопроса и говорит, ну, ты сможешь начать сегодня? Я говорю, не-не-не-не, а второй вопрос? Он говорит, какой второй вопрос? Я говорю, не, ну подождите, я собираю вопросы. Мне интересно, какой второй вопрос. Он говорит, блин, ну ладно, я тебе сейчас второй вопрос скажу, ну, то есть ты можешь начать сегодня? Я говорю, нет.
А это второй вопрос?
Да. Сегодня я начать не могу. Он говорит, почему не можешь? Я говорю, ну, потому что у меня на работе еще 4 проекта, мне их закончить надо. А завтра, я говорю, завтра я не смогу, говорю, мне нужно минимум 2 недели. Нет, 2 недели я тебе не дам. Неделю, чтобы закончить твои 4 проекта, и неделю ты у нас начнешь как бы полдня работать, и там закончишь свои проекты на старой работе. То есть история еще, то есть на этом даже не закончилась. Я контрактор, и на своей старой работе, то есть я всегда была в таком... положение, что я не знала, то есть, а может там завтра меня вызовут и скажут, извини, ты больше не понадобишься, там, не приходи. Потому что, в принципе, то есть, как бы такие отношения достаточно свободные, мы ничем не обязаны друг другу, я, то есть, компания и я, как бы, все время на расстоянии находимся, дистанции. И вдруг, то есть, я прихожу им, сообщаю, что, ребята, я нашла лучшую работу, и там все, что, о чем я мечтала, я ухожу, и у всех шок, они говорят, да как же так? Мы же тебя собирались номинировать на лучшего employee года. Я говорю, да вы что, ребят, серьезно, что ли? Он говорит, да, говорит, а как же мы без тебя? Нам же теперь надо 3 найти на твое место. Я говорю, я не знаю. То есть я вам помогу, как могу. В результате, то есть, случилось как бы такое второе чудо в моей жизни, что меня не уволили со старой работы. Как бы я не хотела, я просила их и говорила, что дайте мне отработать 2 недели, я уйду. Они говорят, мы тебя не отпускаем. Ты у нас остаешься на open payroll, и мы тебя будем, так сказать, вызывать на работу, и ты будешь приходить на работу, когда ты сможешь. Выходные, вечерние часы, пожалуйста. Ну, мол, типа, уволить тебя с концами мы не согласны. Я так, опа, ты смешно. Ну, то есть, я в результате получила подтверждение, что, оказывается, за год и, то есть, я выросла и
валюется
с работы.
Давай мы меняем направление.
Меняем направление.
Нет, я меняю.
А, вы меняете направление, хорошо.
Значит, теперь... Нет, ну я же веду...
Ведомый, штурман.
Передача.
Вперед.
Значит, следующее направление такое. Вот попал ты на новое место. Вот ты 2 недели отработал. Не испортилось впечатление вот этого?
Абсолютно, только улучшилось.
Отлично. Теперь...
Да.
За 2 недели ты чего-то новое освоила, потому что обычно попадаешь в новую среду, и нужно срочно разбираться с этим, с этим, с этим. Вот что на тебя упало новенького?
Честно говоря, еще не упало. То есть я все жду, когда оно упадет. То есть я пришла как бы в середине процесса. У нас то есть большая развернутая дейтабейс, там, связанная с резервированных хотел.
А, резервация.
Да, то есть
именно
отели? Бронирование гостиниц, но гостиниц таких как бы более высокого класса.
Шератон.
Да, ну то есть это мобильная аппликация, которая должна быть, естественно, застрахована. То есть клиент можно со своего мобильного телефона может сделать, то есть заказать гостиницу по всему миру.
Что ты имела в виду по словам застрахована?
Ну, то есть она должна быть
security,
то есть достаточно, то есть чтобы конфиденциальная информация не ушла никуда.
Защита информации.
Да, защита информации. Вот. Ну, то есть, в принципе, в первый же день мне выдали лаптоп, то есть просто дали там новые какие-то программы, которые я должна была загрузить в компьютер, вот, чтобы начать с ними работать.
Пока что самое новое. Лаптоп дали на работе или чтобы ты с ним ходила по
компьютеру? Нет, мне дали его как бы в личное пользование. Uh-huh. Да. То есть выдали последний, то есть iPhone 5, тоже в личное пользование.
Чего?
Да. То есть и сказали, вот тебе флаг в руки.
Но ты лично пользуешься?
Да, начинай нажимать на кнопки. То есть все это все равно мануально, то есть никаких automation пока не предусматривается. И так как они меня взяли, хотя как бы иностранным тестировщиком, то есть на данном этапе у них языки еще в плане развития, то есть мы продолжаем тестировать.
На самом деле ты пока просто разбираешься в проекте.
Да.
То есть, сложный проект или так легко понять?
Нет, проект сам по себе не сложный. То есть,
функционально сложный.
Функционально сложный, то есть он очень много ступенчатый, там очень много, потому что там есть подбренды разных гостиниц, у каждой там свой дизайн, у каждой там какие-то свои под опции.
С бэк-эндом надо разбираться, с базой данных,
нет,
которые там.
Нет.
То есть ты этого не трогаешь?
Этого не трогаю.
Вопрос, постой. Да. Вопрос такой. Сегодня, после того, как ты уже 2 недели отработала на новом месте, у тебя нет ощущения, что надо было бы, черт возьми, чего же туда полгода назад не попало?
Да нет, все имеет свое место и все имеет.
Окей, то есть нормально все?
Да, все нормально в этом плане.
То есть ты считаешь, что тебя предыдущий год как бы подготовил к этому?
То есть я считаю, что оно все шло, как должно было быть. То есть за меня было спланировано и запланировано. Mm-hmm. То есть нельзя иногда, то есть я сама по себе торопышка, mm-hmm. вот, и иногда хочется, чтобы уже прыгнуть и побежать. Но то есть это должен быть какой-то момент, когда вот
хорошо.
Прорывный момент.
С точки зрения выводов, вот ты смотришь на свою жизнь новую, mm-hmm. да, в новой профессии, mm-hmm. и есть какой-то вывод, который ты можешь сформулировать сегодня, уже имея опыт перехода из компании в компанию, сравнение двух компаний. То есть как бы ты не в точке уже находишься, а у тебя как бы вектор уже такой появился.
Угу.
Вот уже двумерно.
Клюшка.
Двумерно. Тебя клюшка там называется?
Нет. Это я вспомнила.
Да, да, рост. Алекс
Ростов, да.
Итак, вот ты, значит, уже став двумерным тестером, ты можешь что-то сформулировать такое, чтобы ребятам вот, другим сказать, вот есть некий опыт, да, и как бы вот имейте в виду, что?
Ну, в любом случае я могу сказать, что, значит, если я сейчас 2D, то, значит, будет и 3D.
Конечно.
100%. Вот, и, то есть, в принципе, потенциал в этом, он безмерный. Но я могу сказать теоретически, то есть то, что я практически не сделала, но в силу там своих как бы семейных там и каких-то жизненных обстоятельств, но в том, что мой жизненный опыт на сегодняшний день подтвердил многие слова Михаила, я могу с уверенностью сказать, что как молодой тестер, особенно если ты не обременен какими-то семейными проблемами, вот, и это как бы был основной пункт в моей жизни, я, наверное, бы скаканула и начала бы с 3-месячных контрактов. и не боялась бы их. И, в принципе, проходить интервью – это не самое страшное в жизни. То есть, наоборот, надо… это, ну, как упражнение. То есть, йоговское достаточно.
Надо, практиковаться.
Надо практиковаться. То есть, но если ты не будешь проходить интервью и не будешь брать эти краткосрочные контракты, то ты действительно никогда не достигнешь того материального благополучия и внутренней удовлетворенности или там более, чего-то больше. То есть я тут недавно прочитала артикл очень интересный, и там один из основных постулатов «быть счастливым» было сказано: «поставь себе очень высокую цель». То есть вот я этой высокой цели никогда не ставила, хотя Михаил об этом все время говорит и на уроках, и, так сказать, в кулуарах. Вот, и то есть люди его воспринимают, ну, как, так сказать, как красивые слова. На самом деле, то есть это действительно правда жизни. То есть чем выше цель, тем больше ты делаешь мелких шагов навстречу этой цели. И то есть это постоянный праксис, то есть ты постоянно тренируешься, ты постоянно держишь себя в тонусе, ты постоянно развиваешься, ты постоянно, чтобы достичь этой высокой цели, ты узнаешь и расширяешь свой кругозор. То есть, я не знаю, мне кажется, что это вот самое важное. Выучила за этот год. Что да, действительно, я могла бы уже и через не сидеть на работе целый год. И, в принципе, внутренне, я, наверное, и технически я была готова и через 4 месяца уйти. Но то есть оно как-то так вот удобно, тихо, спокойно. Зачем?
Нет, ну у тебя были соображения
да,
семейного плана.
Да, семейного плана. То есть, да, чтобы проводить больше времени с ребенком, учиться в школе.
Все-таки, с точки зрения выводов. Вот, значит, вывод первый. То, что ты можешь сказать другим, ребята, вот мой вывод номер один. Это что, имейте более высокую, более долгосрочную цель?
Надо поставить себе высокую цель. Это один из выводов.
Что такое высокую?
Хорошо, вот допустим.
Осчастливить человечество, что
нет,
что это?
Ну почему? Допустим, сегодня я простой тестер, то есть не знаю про никаких программных языков, не знаю там, и в принципе, ну как.
Простой.
Да, на начального уровня. И я смотрю, то есть много очень работ на маркете, то есть я их читаю, думаю, боже мой, да у меня то есть 20% того, что они хотят, у меня нет и близко нет и не будет. Вот. Но действительно хочу ли я работать там в этом направлении, там automation, там чего-нибудь? Да, хочу. Так. Значит, если я хочу, вот это моя цель, я хочу там через год уже работать на каких-нибудь там крутых automation программах, получать 90-100 тысяч в год. Ну, если просто на материальном уровне.
Я понял, я понял. Значит, вот, я тогда переведу твои слова немножко на другой язык, потому что на самом деле, если ты послушаешь, что я говорю про цели, я никогда не говорю про какие-то сверхзадачи. Я-то говорю про цели относительно близкие и относительно быстро достижимые. Когда ты говоришь сейчас про, например, автоматизацию, я могу сказать, что если человек поставил себе задачу через год, да, хорошо разобраться в автоматизации, если это человек средних способностей, я не говорю каких-то сильно способностей, средних способностей, даже у него гуманитарное, может быть, образование и так далее, этот человек через год может быть на senior level, он может легко получать там $50-60 в час за вот эту работу и действительно здорово ее делать. Там ничего такого нет. В чем человек со средними способностями не мог бы за год разобраться, параллельно с работой, получая уже какие-то деньги и так далее. Но, конечно, если он цель не поставил, у него не возник план, у него нет шагов, и он никуда не придет. Но очень многие люди нормально себя чувствуют, потому что жизнь их пихает, и этот план уже где-то прописан, только на нем еще не знает. Он кем-то еще ему прописан. Поэтому, в общем и в целом, поскольку экономика хорошая, все тут бурлит, гумирует, то как бы этот план, который в бэкграунде там присутствует, он, в общем-то, и ведет людей многих. Поэтому я бы не стал так про высокие цели, а я бы тогда вот расшифровал то, что ты говоришь. То есть ставить какую-то задачу на относительно быстро достижимый такой, быстро реализуемый период времени.
Ну, то есть,
год, три, пять.
В принципе, то есть, суть была в чем всего сказанного? Что когда мы начинаем искать работу, мы, в принципе, смотрим нашу работу, которая как бы отвечает нашим возможностям. То есть мы так не должны делать. То есть мы должны смотреть и искать работу, которую нам хотелось бы делать, даже если мы ее не можем делать на сегодняшний момент. Вот. А для этого надо сделать
так,
что-то.
Ну-ка, Ивета, давай-ка ты мне скажи, когда я говорю, на какие позиции нужно рассылать резюме.
Да.
И у меня есть там правило совпадения резюме и позиции. Какой процент у нас?
Мамочка, да чтобы я процент
учу, это... Я учу. Вот если ты видишь позицию...
Но я на всех ваших уроках не присутствую.
Резюме соответствует, допустим, ну там, не знаю, 30, 40, 80, вот какой процент? И надо его слать уже.
Ну, наверное, 30.
Нет. Я говорю от 50 до 75.
А, хорошо.
Это идеально. А, ну, потому так. Что если больше, то могут подумать, что ты уже как бы тебе некуда расти. У тебя нет так называемой room to grow.
Ну вот видите, я то есть, даже вас даже как бы переплюнула, потому что я считаю, что если 30%, то есть натяжка на 50%, вы считаете, что вы можете пройти, то есть надо уже пытаться.
Вот. Да, особенно если ты не просишь много денег.
Да.
Конечно.
А просить много денег, то есть здесь политический момент. То есть вот я понимаю, что то есть, когда ты получаешь, мы называем вещи своими именами, то есть я на прошлой работе получала $20. То есть очень тяжело, чтобы прийти на следующее место сразу же и сказать, да, так, теперь платите мне 35. Даже если они, в принципе, понимают, что они...
Психологически.
Да, психологически. Ни один отдел кадров, они тебя зарубят и скажут, ну, девочка моя.
Дело не в отделе кадров. Ты сама себе, сама себе не скажешь, я тяну на 35. Ты скажешь, боже, меня выгонят через неделю.
Нет, почему?
Вот если тебе предложат 35 после 20, да, ты можешь сказать, ой, а вдруг выгонят. Человек боится так резко сам?
Не, на самом деле, то есть все идет по плану, то есть я знаю, что сейчас мне надбавили намного, то есть по часовой зарплате, значит, в следующий раз я могу, понятно, что я уже на меньшее не скачусь, а только буду двигаться вперед.
Я предвижу вопрос от тех, кто смотрит это видео, а что отдел кадров знает, сколько было на прошлом месте?
Да,
Не знают.
Знают.
Не знают. Обычно, откуда он знает?
Ну, то есть это с двух сторон известно. Во многих, когда заполняешь аппликацию на работу, там конкретный вопрос стоит, сколько вы получали на последнем месте. При этом вроде как врать бесполезно, потому что они звонят в отдел кадров и проверяют.
Там, во-первых, никто не скажет, сколько ты получал. Во-вторых, этот вопрос незаконный, просто оставляешь его пустым. Угу. Это вопрос, противоречащий законодательству.
Но тем не менее он присутствует практически в более 50 вот, вопросниках, процентов вопросников. А второе, то есть они спрашивают тебя конкретно, на какую, это обычный вопрос, то есть просто первое в телефонном интервью, на какую зарплату вы рассчитываете.
Да.
Вот, и то есть после того, как ты им говоришь, на какую зарплату рассчитываешь, они тебе тут же делают протяжное слово, ну, а вы как бы вот flexible, то есть можно с вами работать там, в плане занижения вот, зарплаты, и ты говоришь, ну, в принципе, если проект интересный, то, конечно.
Нет, разные люди по-разному отвечают.
Да, хотя по-разному отвечают. Вот, ну, то есть, тут как бы не перегнуть, тут везде должна быть золотая середина.
Понимаешь, у тебя резюме, в котором ничего толком нет, кроме четырех языков. И ты говоришь, я хотел бы $60 в час. Тебе говорят, ну, может быть, какая-то гибкость у вас наблюдается. Ты говоришь, какие нахалы. Понимаешь, то есть, ты покажи товар лицом, покажи, что у тебя есть такие-то навыки. Тебе никто не говорит, $25 там, где стоит резюме 70. Ну, что же это?
Не, ну, то есть, в принципе, я считаю, что я получила адекватную, то есть, своим навыкам зарплату на сегодняшний день. И я знаю, что, то есть, в принципе, сейчас я на контракте, который называется contract to hire, то есть, это как бы 3 пробных месяца, после которых тебе говорят, слушай, давай переходи к нам на полный рабочий.
То есть, не 6, ты говорила 6 месяцев.
6 месяцев это проект, проект. Okay. Вот. Но то есть, уже сейчас, после 2 недель разговора, то есть, отдел кадров меня вызывал и говорил, что то есть, уже там идут кулуарные разговоры, что мне могут предложить очень быстро. Там,
надо сказать, что парадокс, вот для начинающего человека, парадокс есть... оплаты контрактной и оплаты постоянной. Потому что если ты работаешь тестировщиком, тестером, значит, в Силиконовой долине, то меньше, чем, скажем, 1065 на постоянной работе. Тебе не предложат, потому что нет зарплаты. Да. Ну, то есть может какой-то экстрим.
Нет, 60 это сейчас вот как бы это самая минимальная зарплата.
Да. Ну, 65 более типично.
Да.
Это если у тебя вообще опыта нет. Так вот, но этот же самый человек, если он пойдет на контракт, ему могут и 20 предложить, там и 30, что на самом деле гораздо меньше. Поэтому я что хочу
сказать... Вы сейчас путаете понятие часовой зарплаты и как бы годовой зарплаты.
Потому что
60 тысяч это как бы годовая зарплата, а 20-30 это долларов в час.
Ну даже 30 долларов в час все равно заметно меньше, чем 60 тысяч.
Ну конечно, конечно.
Поэтому я просто что хочу сказать, что если тебя уже позовут на постоянку, то, учитывая, что у тебя же опыт есть, то есть ты по идее, я не знаю, там, что там произойдет, но по идее ты должна рассматриваться где-нибудь в районе хотя бы 1075.
Ну, хотя... оно так к этому идет, да. И то есть, в принципе, идея такова, что придя в компанию, проработав там 2 недели, как бы а-ля в отделе интернализации и локализации, я уже поняла, что мое место, в общем-то, не там. И там есть еще 2 отдела, которые как бы уже начинают за меня конкурировать и проявили интерес и уже обратились в отдел кадров, а почему бы нам ее не взять
в свои... Что они делают сразу?
Что они делают? Один отдел занимается конкретно учебным процессом, они предлагают и, так сказать...
Кого учат-то?
Учат на тестировщиков и учат...
Это они что, с нами конкурируют?
Да, с вами конкурируют. Вот. И учат, то есть конкретно, допустим, у них есть такой продукт, как Q-Metry или там HPQC, то есть Quality Center. Они предлагают организациям, то есть, чтобы преподаватель пришел и рассказал.
Корпоративные
тренинги. Вот. Это часть их бизнеса. Uh-huh. А второй отдел, который занимается новейшими технологиями, такими вот мобильными, именно в мобильном мире, как голографические application или augmented reality, когда то есть на реальный имидж накладываются софтвер.
Это игры?
Это не игры, это то есть, серьезный application. То есть,
research, я... science какой-то?
Нет.
Приложение где?
Приложение во многих областях. В первую очередь в адвертайзменте, в каталогах, GPS, там, geolocation связанные, когда ты едешь, допустим, по какой-то местности незнакомой, и тебе просто сразу же аппликация показывает, то есть ты наводишь на местность, используя свою камеру, а тебе показывает, где находятся какие магазины, где на каком расстоянии находится ближайший туалет, или там где ты можешь купить там свеженький номер газеты, ну и так далее, в таком духе. То есть это очень много. То есть,
по-доброму так показывают.
По-доброму показывают. Вот, могут показать тебе, какие звезды расположены на небе,
хорошо,
где находятся какие-то
достопримечательности. Я понял. То есть, на самом деле, я бы сказал, что прикольнее намного, чем вот то, что ты сейчас говоришь.
Вот. И то есть в этом отделе они сейчас набирают команду. Я сказала, что у меня есть опыт работы с Augmented Reality. Я сама первую собрала вот 2 месяца назад. И что меня этот очень интересует, этот момент. И так как они очень плотно работают с компанией Apple, то есть они тут же заинтересовались и сказали, ну, значит, ты в нашей команде. Я говорю, ну, между делом, если вы меня снимете с того проекта, поставите ваш, я согласна.
То есть у тебя открылись перспективы?
Открылись перспективы по 3 направлениям внутри одной компании.
Я понимаю, что, конечно, там половина индус.
Да.
Но вторая половина, какое-то внимание вообще оказывают?
Абсолютно. Там уже...
Абсолютно что?
Абсолютно оказывают.
Расскажи, в чем проявляется внимание в американской компании? Вот эффектная, свободная женщина. С чувством
вообще,
юмора.
Вообще, то есть, да, с чувством юмора. То есть, уже проявились 2 кандидата на роль попить чашечку кофе. Вот. В основном, то есть, это происходит в виде подмигиваний и заигрываний.
Подростки, что ли?
Ну, зачем же подростки? Там так. Есть очень много sell agent, которые целый день что-то продают.
Sales agents.
Да, продают продукт, но между делом выглядывают из своих кубиков и махают рукой и пытаются говорить по-русски. Вот.
Боже, что они говорят?
Ну, там что-то хорошо. Как дела, что-нибудь в таком духе.
Okay, вот. То есть прилично.
Да, прилично. Ну, то есть в этом не главное. Я вообще как бы не сторонник, честно говоря, завязывать какие-то более личные отношения на рабочем месте, потому что это всегда выходит боком. Вот. Есть горький опыт на эту тему.
Это мы отдельно видео запишем.
Не надо. А то еще дойдет до бедного человека, он и так страдает. Вот, но... В принципе, у меня компания молодая, то есть при всем при том, что у нас там как бы куча каких-то кубиков, закуточков, было очень классно, когда у нас была Christmas party, и пригласили детей, и у нас там как бы одна из продуктов, которые мы тестируем, это лазер тег с айфоном, то есть дети там гоняли между этими кубиками, стреляли друг в друга, было очень им весело. Но суть в том, что мы сидим как бы в середине всего этого помещения за одним круглым столом и делаем 4 проекта, то есть где-то 8 человек сидит за круглым столом, и мы делаем 4 разных проекта. То есть рядом со мной молодой парень, может быть, ему лет 25, вот, он все время тестирует совершенно как бы другой продукт, связанный с играми, с компьютерными. Но при этом, то есть мы как бы друг другу задаем вопросом, то есть он спрашивает там, ну как у вас там дела в вашей аппликации, я его спрашиваю там, как продвигается его.
Слушай, а вот такой вопрос. Да. Вот ты работала в разных коллективах, там, в медицинском, да, как
да.
бы, в госпитальном, так сказать, таком, да?
В госпитальном, бизнесе. В смысле, в госпитальном, как в гостинице, я тоже работала.
А, и хорошо, и в госпитале, значит, ты работала в гостинице, да. в больнице,
сейчас
в магазине, в айтишных компаниях. Вот я хочу сказать, что разница в людях, которые вокруг тебя, вот уровень общения, вообще насколько приятно находиться там, и так далее. Вот ты можешь как-то сравнить?
Да, несомненно. То есть, это внутреннее состояние. То есть, я считаю, что я наконец-то нашла свою стезю, нашла своих людей, потому что айтишный мир, он как бы он немного за рамками нормального, скажем так. То есть там люди все с какими-то странностями, но в хорошем смысле. То есть это называется слово продвинутость или что, я не знаю, раскрепощенность, то есть внутренняя раскрепощенность. Понятно, что там ребята молодые могут вообще прийти, ходить босиком целый день или в шортах зимой, ну то есть это как бы нормальное состояние. Вот. Но то есть разговоры, как люди с друг с другом разговаривают совершенно неформально, то есть какие-то шуточки там друг другу, какие-то имена приклеивают, продолжение шутки идет, там развитие шутки. То есть и в принципе нет такого именно затормаживания среди возрастов. То есть когда, допустим, я работала в магазине, и там девочки, которым по 20 лет, и мне тогда было там за 35, вот, то есть разница чувствовалась, они все время ко мне там относились долго, то есть был переходной период там выканье, вот, и как бы такого политесного, да, то есть разговора. А здесь, то есть это все как бы минимайз день, в первый же день, то есть привет, привет, все классно, здорово.
А здесь подходит, сам... говорит, ты да. Что, новенькая? Ну что, Клюшка, пойдем кофе пить.
Нет, нет, ну, то есть если он хочет положительный ответ.
Я на самом деле, я ведь вот к чему клоню.
Да.
У меня более такая глубокая задняя мысль.
Как обычно, да.
Да.
Все задние мысли очень глубокие.
Я вижу очень много людей на форумах, знаешь, а вот русскоязычные иммиграционные форумы. Редчайший случай, чтобы у кого-то не было высшего образования. Знаешь, они все как-то образованные. Ну, то есть бывает совершенно бесполезно, там, с точки зрения профессии прикладной, там, и так далее. Но тем не менее, все-таки люди в колледж ходили, что-то такое. То есть какой-то уровень развитости предполагается. И вот эти люди, которые водят траки потом, или работают в магазине, или которые там. Я понимаю, что на самом деле поначалу любая работа лучше, чем никакой работы, чем на долгое, даже вопросов нет. Но я о другом. Я говорю о том, что люди надолго оказываются в каком-то, ну, скажем так, малоинтеллигентном окружении. Вот, допустим, продавцы, или там, я не знаю, там настройки, там что-то такое делать не очень квалифицированное. Ну, или там, я не знаю, охранять что-то, или там за старичками ухаживать, там это все выносить, там вот это. Поэтому, что я хочу сказать, вот твое как бы ощущение, поскольку тебе приходилось делать вот это все, ты, если даже и не имеешь высшего образования формального, ты, тем не менее, привыкла работать среди людей таких достаточно интеллигентных, да, ты работала в театральных коллективах, там, и так далее. Вот.
Я жила с этими двумя интеллигентными всю свою жизнь. Это были моя мама и отчим.
Так
с тремя высшими образованиями.
Ты на самом деле чувствуешь себя более комфортно в среде, скажем, интеллигентной, нежели в среде, там, где сплевывают на пол там, и окурки гасят об стену. Поэтому вот у тебя есть что сказать вот тем людям? Потому что которые, я не говорю о тех, кто, допустим, у него есть диплом о высшем образовании, но он всегда был дворником, независимо, есть у него диплом или нет диплома. Я говорю о тех, которые действительно получили какое-то образование, какое-то развитие. У них мозги способны на большее. А они занимаются черти чем в этом смысле. Поэтому вот ты хочешь что-то сказать? Есть тебе что-то сказать?
У меня есть что сказать, потому что я в таком же состоянии была практически 7 лет моей американской жизни. То есть я это называю словом «спячка». То есть, чтобы сохранить себя, чтобы не растерять себя, многие люди, они просто укутывают себя в кокон, и вместо того, чтобы жить, начинают существовать. Но если ты живой человек, если ты не хочешь превратить всю свою жизнь просто в какое-то элементарное существование, если у тебя есть что, то есть неразвернутый потенциал, есть что сказать, есть что вынести, внести и так далее, то в какой-то момент жизни, то есть... период спячки должен закончиться. Да, то есть надо выходить из нее сам, иногда просто, так сказать, вырывать себя, то есть с болью, с какими-то финансовыми трудностями, но это должно произойти в любом случае. Вот. А в таких, когда ты работаешь в коллективе, ну, скажем так, с людьми достаточно примитивными, даже примитивные люди, они, в принципе, в каждом человеке есть очень много хорошего.
Конечно.
Да, то есть я всегда концентрировалась не на том, что негатив, там, как они себя ведут, как они там сопли вытирают об штанга, извините, в буквальном смысле, а о том, что у них все-таки есть хорошее, что при всей их простоте есть много душевных хороших качеств и положительных качеств. И когда ты на это ориентируешься, то ты перестаешь замечать как бы серость жизни или там противность жизни в какие-то моменты, даже в рабочие моменты.
Я на самом деле не имел в виду сравнить плохое и хорошее.
Нет, я
имел в виду сравнить нормальное с чем-то лучше, чем нормальное, больше, чем нормальное.
Если мы существуем в чем-то нормальном и понимаем, что мы созданы для чего-то большего, значит, если ты это понял один раз, так зачем же с этим жить и бороться? Ну тогда сделай это больше. Не надо с этим просто как бы принять это как правду жизни. Значит, надо что-то. Мы говорили уже об этом. То есть, и я могу только повториться, потому что мое мнение неизменно. То есть, если ты знаешь, что ты способен на большее, так сделай это больше. Сделай первый шаг. То есть никогда не надо бояться, потому что в любом случае, даже если это пойдет не в том направлении, или не так, в любом случае, то есть ты можешь поставить галочку удовлетворения, что я это пробовал, я это знаю, что я это.
Больше того,
я это сделал.
Есть на самом деле более неприятная штука в этом во всем. Если ты создан для большего, и ты ничего не сделал в своей жизни, чтобы добиться большего, это тебя изнутри сжигает. Понимаешь? Это на самом деле очень плохо влияет на человека, на продолжительность жизни, на его состояние, самоощущение. Вот эта вот неудовлетворенность внутреннюю, понимаешь?
Человек сама по себе знаю. То есть я 2 года назад, то есть мой муж был в полной уверенности, что я скоро умру, потому что у меня были там, так сказать, достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Вот. Сейчас у меня вообще, я даже не помню, что они у меня такие проблемы вообще были. Я вообще не помню, когда я последний раз там, не знаю, серьезно болела или обращалась к врачу. А у меня есть много примеров в жизни, когда люди, которые, то есть один из моих друзей покончил жизнь самоубийством, присев на наркотики уже здесь, в Америке, а история была, ну, просто замечательная. Он приехал сюда вообще никак, ничем, беженец был. 10 лет он грыз из Одессы. Грыз землю, то есть, и достиг того, что... То есть он был санитаром вообще в одесской больнице. Здесь он переквалифицировался, и он стал анестезиологом в очень, так сказать, известной зубоврачебной фирме в Сан-Франциско.
Именно уже врачом был.
Да, то есть он достиг очень многого в течение 10 лет. Он перетащил свою семью, он купил дом. То есть он...
Так почему?
Вот он достиг практически, то есть когда все это свершилось, ему было 45. И он как бы, то есть мы с ним разговаривали, и я говорю: Саня, ну, елки-моталки, что ты с собой делаешь? Он говорит: ты понимаешь, я всего достиг, я не знаю, чего желать, я не знаю, что мне еще. Я говорю: ну, прыгни еще дальше. Он говорит: я не знаю, куда дальше прыгать. Я, типа,
это
у меня все
это
есть.
Известная проблема, да. Когда у тебя нет следующей цели. Конечно.
Цели не было, и в результате человек сгорел за полгода.
То, почему в богатых семьях, например, дети совершенно не... Вот тоже подсаживаются на наркотики, им все дано, им не за что бороться, ты понимаешь?
Да.
Они не могут добиться больше, чем у них уже есть.
Значит, конечно, надо себе поставить еще более высокую цель. Я пыталась его расшевелить, ну, то есть это уже было как бы последняя стадия.
Покончить с собой?
Да. Ну, то есть он передозировался.
Но, хорошо, да. Давай вот что. У нас все-таки радостный такой праздничный день. У нас канун Рождества. Да, многие люди отмечают.
Звезды падают, волхвы приходят.
Ну, не к нам в офис. Единственное, это ты, вот можно сказать, за волхва.
Случайно мимо проезжала, смотрю, машина стоит.
Скажи, пожалуйста, да, такую вещь. Давай мы из этого видео как бы сделаем такое новогоднее что-то.
Новогоднее?
Да. Ну вот скажи.
Сказку что-то про белого бычка?
Нет. В смысле пожеланий.
Пожеланий.
Да.
Ребята, пожелание одно. То есть сделать так, чтобы у нас все было, нам ничего за это не было. Ну то есть это, конечно, смешно, но двигаться вперед. То есть, если есть желание, если у тебя внутри что-то бурлит, тебе нужно это выбросить наверх, не держи это в себе, выброси это наверх, сделай первый шаг и продолжай идти в направлении. Если, кстати, есть очень хороший, я не помню, где я это прочитала, но то есть очень интересная мысль. То есть, допустим, у тебя есть какая-то мечта, высокая цель, и ты можешь ее сравнить с самой высокой башней в городе. И, в принципе, с любой точки нахождения в этом городе ты можешь видеть эту башню. То есть, потенциально, эта цель настолько велика, что ты знаешь, что ты можешь к ней дойти, даже не зная улиц этого города. Но суть в чем? Что надо все время смотреть на эту башню, держать ориентир на эту большую идею и двигаться. Может быть, ты зайдешь не в тот переулок, может быть, ты свернешь не на ту улицу. Но так как эта башня самое высокое здание в городе, и ты все равно ее видишь, ты в конечном итоге достаточно быстро все равно придешь к этой башне. Если ты встанешь, просто сядешь на скамеечку и будешь смотреть на эту башню, вот она. Я скоро до нее дойду, но при этом не сделаешь ни одного шага. Ты так и останешься сидеть.
Значит,
и если ты встанешь на четвереньки, уткнешься в землю и будешь искать эту башню, ты ее не найдешь за всю свою жизнь. Хотя она может быть только в двух улицах от тебя. Поэтому надо встать и смотреть на эту башню и двигаться вперед.
Значит, возвращаясь к теме Нового года,
да,
мы как бы тост такой делаем. Okay. И мы говорим, чтобы у всех у нас,
да,
в наступающем году башня всегда была перед глазами, чтобы мы к ней двигались и не на карачках, а с гордо поднятой головой в вертикальном положении.
Абсолютно.
За это мы выпьем, и на этом мы закрываем.
Так, где моя кружка? Где ютубовская кружка?
Мы не чокаемся с камерой.
Извините.
И на этом мы закрываем 2012 год.
Ура!
Машем ручкой.
Пока.